Говорит Радио Свобода. Военные действия на территории Грузии. Получит ли конфликт продолжение в Абхазии? Смогут ли международные посредники принудить стороны к заключению мира? Как война отразится на общественном мнении в России? В Эдинбурге открылся международный фестиваль искусств. Смогут ли там выступить грузинские артисты? Что больше привлекает публику? Чешская опера в исполнении шотландских музыкантов или театральные эксперименты параллельного фестиваля «Фриндж»? Здравствуйте. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Итак, военный конфликт на территории Грузии. Теперь мы уже говорим не только о Южной Осетии, но и о других грузинских городах, о Тбилиси, который подвергся бомбардировке, об Абхазии. Так что, повторюсь, военный конфликт на территории Грузии. Главная мировая тема сегодняшнего дня и, конечно, программы «Время свободы». В итоговом выпуске мы поговорим о разных сторонах конфликта – гуманитарной, дипломатической, социальной и даже журналистской. Но начнем сейчас с того, что происходит на линии огня. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По сообщениям из различных источников, российские военные продолжают боевые действия на территории Грузии в трех направлениях. Наиболее напряженная обстановка, по оценкам наблюдателей, сохраняется на западе Грузии. Официальные власти сообщают, что российские военные подошли к городу Синаки, до которого от абхазской границы 40 километров. Сообщает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Командующий миротворческими силами России в зоне грузино-абхазского конфликта генерал Сергей Чабан предъявил ультиматум грузинской стороне. Он встретился с губернатором региона, представителем президента в этом регионе Зазой Горозия и заявил, что если грузинские полицейские, в том числе солдаты и офицеры частей специального назначения МВД, не сложат оружие, то мощная группировка российских воздушно-десантных войск, состоящая, по некоторым данным, из 9 тысяч солдат и офицеров с военной техникой, артиллерией и установками залпового огня «Град», которая уже сконцентрирована в Гальском районе Абхазии, выдвинется в Зугдидский район Грузии и, по словам генерала Чабана, приступит к операции по принуждению к миру. Тем не менее, руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что грузинская полиция не намерена выполнять ультиматум российского генерала, поскольку, по словам господина Утиашвили, никто не имеет права разоружать полицейских.
Не менее сложная ситуация сложилась и в Кадорском ущелье. Абхазия сегодня возобновила авиационные и артиллерийские удары по позициям грузинских войск в верхней части ущелья. По словам официального представителя президента Абхазии Кристиана Бжани, продолжается первая фаза военной операции по вытеснению из ущелья вооруженных формирований Грузии. Третье возможное направление российских военных – это дорога из Схинвала на Тбилиси через горе. Правительство Грузии выступило с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что несколько десятков российских бомбардировщиков атаковали объекты на всей территории страны в течение последних нескольких часов. Они интенсивно бомбили Тбилиси, Поти, села в Аджарии и другие населенные пункты по всей территории страны. В течение ночи 50 российских бомбардировщиков были одновременно в небе над Грузией. Цели российской авиации, гражданские объекты в городах и селах, а также радио- и телекоммуникационные объекты. Конец цитаты. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план, предложенный Францией. Продолжает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Президент Саакашвили встретился с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнер и в присутствии журналистов собственноручно поставил подпись под мирным планом президента Саркози, который, как известно, предусматривает, во-первых, прекращение огня, отвод российских и грузинских войск от Южной Осетии и оказание гуманитарной помощи мирному населению. Тем временем, в Кодорском ущелье Абхазии вооруженные силы непризнанной республики продолжают штурмовать позиции грузинских формирований в верхней части этого ущелья. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что начинается сухопутная фаза операции по вытеснению грузинских сил со всей территории Абхазии.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Заместитель начальника Генерального штаба России генерал-полковник Анатолий Наговицын обвинил грузинских военных в преступлениях.
У нас в мировой практике существует очень детально проработанная система международных правил, в том числе и военных действий. Это понятие «комбатант» и «некомбатант». И другие представления, в которых есть определенные четкие функции, которые должна нести ответственность каждая сторона, которая нарушает это международное законодательство. И везде во всех этих документах красной нитью проходит, самым тяжким считается все-таки это война с народом, беззащитным, с населением тех стран, которые подвергаются вторжению, как мы имеем место в этом нашем конфликте. Вопрос «геноцид» предполагает фактическое истребление коренного населения того или иного государства, в котором ведется боевые действия. Такие примеры, к сожалению, более чем достаточно.
Грузия вносит иск против России в Международный уголовный трибунал Гааги. Об этом на брифинге 11 августа заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Эка Сгуладзе. Накануне замглавы МИДа России Григорий Караси заявил, что Москва также может обратиться в Гаагский трибунал и Страсбургский суд для расследования обстоятельств гибели российских миротворцев в Южной Осетии. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
От военных действий перейдем к гуманитарной ситуации в районе конфликта, хотя о дипломатических усилиях поговорим через несколько минут. Итак, ситуация гуманитарная, крайне серьезная. Многие даже говорят о гуманитарной катастрофе, прежде всего в Южной Осетии. Тысячи людей с обеих сторон вынуждены покидать свои дома. Российские власти заявляют, что за последние дни Южную Осетию покинули более 30 тысяч мирных жителей. Грузинская сторона тоже говорит о тысячах беженцев, которые идут в сторону Тбилиси из уничтоженных российскими войсками грузинских сел Южной Осетии и города Гори. Многие правозащитники утверждают, что точное количество беженцев подсчитать крайне сложно, а цифра 30 тысяч – это часть российской антигрузинской кампании. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Более 30 тысяч человек покинули за последние несколько дней территорию непризнанной республики Южная Осетия и нашли пристанище в России, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Российской Федерации Сергей Собянин. В Ростове-на-Дону в понедельник открылись несколько пунктов сбора вещей для детей Южной Осетии. Местные власти заявляют, что готовы принять еще до 2000 беженцев из непризнанной республики. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Для размещения пострадавших уже подготовлены места в гостиницах и санаториях Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Азова и Каменска. Около 200 человек готовы принять и больницы области. По информации регионального министерства здравоохранения, медицинские учреждения Дона в полном объеме располагают всем необходимым. На сегодняшний день в Ростовской области уже размещены 220 беженцев из Южной Осетии, в том числе 168 детей. Как рассказал координатор ростовской благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи беженцам из Южной Осетии Юрий Быкадоров,
акция началась сегодня с 10 часов утра. Она идет, приходят все, и молодежь, и молодые семьи, и люди пожилого возраста, и приносят те вещи, которые необходимы сейчас беженцам, которые приехали в Ростовскую область. На сегодняшний день их около 250 человек.
Первый автобус с грузом гуманитарной помощи для женщин и детей, приехавших из зоны грузино-осетинского конфликта, отправился на Азовское море уже в понедельник вечером.
Из Ростова-на-Дону передавал Григорий Бочкарев. В Грузию, где мирное население также пострадало от военных действий, поступает гуманитарная помощь из Эстонии и Украины. Точных данных о количестве беженцев нет. По словам сотрудницы одной из гуманитарных организаций Майи Цабашвили, к Тбилиси сейчас идут беженцы из нескольких грузинских сел и города Гори.
Очень много здесь мирных жителей, как с одной, так и с другой стороны, которые вынуждены оставить свои дома. Как очень хорошо уже освещает российская масс-медиа из Южная Осетия, больше 20 тысяч беженцев, фактически можно сказать, что Южная Осетия, вся территория Южной Осетии фактически уже оставлена осетинами, а, к сожалению, ничего не говорится о тех жителях, мирных жителей, уже грузинов, которые также вынуждены были оставить свои дома, которые ни в чем не повинны, так же, как и осетины. В Южной Осетии, как вы знаете, есть несколько сел грузинских, фактически все эти села сейчас пустые, пока нет точных данных, сколько беженцев и где и как они будут размещены.
Говорила жительница Тбилиси, сотрудница одной из гуманитарных организаций Майя Цабашвили. На Кавказе сейчас находятся представители многих международных организаций. Они озабочены положением положением мирных жителей и вынужденных переселенцев из зоны военных действий. Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина отмечает, что беженцев, точнее вынужденных переселенцев, действительно много, но цифра 30 тысяч кажется и несколько преувеличенной.
Прежде всего, мы в глубокой фрустрации от уровня дезинформации, которая поступает обеих сторон конфликта, и от той пропаганды, которую мы сейчас наблюдаем в СМИ. Наверное, отдельно хочется подчеркнуть, что те цифры, которые называют о погибшем, о раненом, о гражданскому населению, о перемещенном лицам, абсолютно ничем не подтверждаются. В частности, вчера мы были в оперативном штабе, координирующем гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники оперативного штаба предоставили нам статистику, согласно которой в общей сложности с начала конфликта в Южной Осетии на территории Северной Осетии въехало 24 с чем-то тысячи человек. При этом, согласно статистике того же ведомства, из них более 11 тысяч человек вернулись назад в Южную Осетию. Кроме того, в этом документе отдельно подчеркивается, что добровольцы продолжают выезжать в Южную Осетию, поэтому число беженцев, пребывающих здесь, в Северной, оно за счет этих добровольцев снижается. Таким образом, кажется достаточно странным, почему такие завышенные цифры по перемещенным лицам цитировались в первую очередь в федеральных СМИ.
Татьяна Лыкшина призывает журналистов перепроверять все данные, относиться к ним чуть критичнее. К примеру, данные о 2000 погибших мирных жителей в Цхинвале, распространенные российской стороной, также кажутся эксперту несоответствующими действительности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это анонс публицистической программы. Мы возвращаемся к информации аналитики. В эфире итоговый выпуск программы «Время свобода». Мы поговорили о военной стороне дела, о том, что происходит в Южной Осетии, Абхазии, в других частях Грузии, о тяжелой гуманитарной ситуации, а теперь о том, как в мире реагирует на то, что происходит между Москвой и Тбилиси. Реакция западных стран смешанная, учитывая, что именно Грузия начала полномасштабные военные действия в Южной Осетии. Однако, чем дальше, тем больше ответные действия России вызывают тревогу и критику. Запад требует от Москвы и Тбилиси проявить здравый смысл. Дипломатические усилия не прекращаются. Свой план умиротворения представила Франция. Министр иностранных дел этой страны прибег к челночной дипломатии. В Москву собирается Николя Саркози. О международной реакции на кризис в Грузии расскажет Данила Гальперович.
Россия подвергается все больше и большей критике и в связи с тем, что воюет с грузинской армией в самой Грузии, и в связи с усилением своего военного присутствия на грузинской территории вообще. В ответ на вопросы, что делают российские десантники во главе со своим командующим в Абхазии и не собирается ли Москва свергать президента Грузии Михаила Саакашвили, российский представитель в ООН Виталий Чуркин обвиняет западные державы в том, что они просмотрели начало атаки Грузии на Южную Осетию, а теперь взваливают ответственность на Россию за непропорциональное применение ею своих войск. Между тем, как минимум трое из постоянных членов Совета Безопасности ООН, а именно США, Великобритания и Франция, считают, что Россия действительно непропорционально применяет силу, а территориальная целостность и суверенитет Грузии нарушены. Нынешний глава миссии США в ООН Залмай Халилзад предполагает, что происходящее в Грузии будет иметь последствия для отношений Москвы и Вашингтона. Мы ценим отношения с Россией. Мы не хотим враждебных отношений с этой страной. Это отнюдь не является нашей целью. Но настойчивость России в этом конфликте, неизбирательное и непропорциональное применение силы, углубляющаяся и расширяющаяся война с Грузией и, согласно высказываниям министра Лаврова, действия, направленные против демократически избранного грузинского руководства, по всем объективным оценкам, могут иметь серьезные последствия. Эти факторы и отсутствие изменений в российской позиции будут иметь серьезное влияние на наши отношения с Россией. Тем не менее, несмотря на то, что критика действий России в Грузии усиливается, Совет Безопасности в течение 3 суток с момента первых выстрелов под Схинвали не смог принять какую-либо резолюцию. Почему? Этот вопрос Михаил Соленков задал главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
Совет Безопасности не может прийти к решению, поскольку Россия, с одной стороны, и США, Франция, Великобритания, но прежде всего США, с другой, занимают диаметрально противоположные позиции. Это, к сожалению, не новость, это не уникальная ситуация. Мы уже давно наблюдаем, уже несколько лет, в общем, полный паралич Совета Безопасности, когда ни одно серьезное политическое решение не принимается. В результате действия тех или иных великих держав идут просто в обход Совета Безопасности, и все.
Между тем, некоторые страны уже начали реагировать на военные шаги России практически. О реакции Украины из Киева репортаж Владимира Ивахненко.
Свою позицию официальный Киев объясняет тем, что Украина, на территории которой в Крыму базируется российский Черноморский флот, опасается втягивания в конфликт между Россией и Грузией. В минувшее воскресенье МИД Украины выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что украинская сторона, согласно нормам международного права и национального законодательства, может запретить возвращение на свою территорию до разрешения конфликта кораблей и судов Черноморского флота, говорит глава внешнеполитического ведомства Украины Владимир Огрызко.
Мы будем соответствующим образом реагировать на то, каким образом эти корабли в дальнейшем, смогут ли они находиться на территории Украины.
Назвав это заявление циничным, в Москве все же не исключили переговоров с Украиной по вопросу возвращения кораблей в Севастопольскую военно-морскую базу, которую Россия арендует до мая 2017 года. В ответ на угрозу Киева уже отреагировали депутаты городского собрания Севастополя. Они заявили о готовности жителей города любыми способами, вплоть до организации живых щитов, препятствовать возможной блокаде российских кораблей со стороны военно-морских сил Украины. А в украинской столице несколько десятков представителей грузинской диаспоры второй день пикетируют посольство России, требуя от Кремля вывести российские войска с территории Грузии.
Мы собрались здесь для того, чтобы выразить свое несогласие против политики, имперской политики Путина лично. Нельзя из-за своих амбиций уничтожать целый народ. Он не понимает того, что это может повернуться бумерангом против братского нам русского народа.
То, что они передают по этим своим средствам массовой информации, это абсолютная ложь. У меня вот, я связан со своим домом, в моем городе Сынаки, взорвали дом, где жили беженцы. И я просто от этого, не знаю, все как мы, все выражаем свое недовольство.
Между тем, Украина предпринимает пока безуспешные попытки выступить посредником в урегулировании российско-грузинского конфликта. Глава государства Виктор Ющенко продолжает активные консультации по телефону с лидерами мировых государств и руководителями Европейского Союза, призывая их оказать помощь пострадавшим грузинским регионам. Согласно указу президента, в Грузию начала поступать гуманитарная помощь с Украины. Накануне в Тбилиси приземлился первый украинский самолет с продуктами питания и медикаментами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Но если украинский президент Виктор Ющенко только пытается стать посредником, то европейские страны уже посредничают. Председатель ОБСЕ, финский министр иностранных дел Александр Штуб в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал, что они видели и что они делали в Грузии вместе с его коллегой, французским министром Бернардом Кушнером.
Я только что вернулся из Гори, это в часе езды на машине от Тбилиси. И я видел 2 здания, которые подверглись бомбардировкам, а также военный госпиталь. То, что я видел, можно назвать последствиями войны. Мы сейчас здесь вместе с Бернаром Кушнером, министром иностранных дел Франции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе. А я здесь в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. То, что мы предложили, и то, что сейчас было подписано президентом Саакашвили, это документ, призывающий к прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим, отводу войск на позиции, где они были до начала конфликта. Вот что я видел и вот что мы делаем сейчас. Вместе с Бернаром Кушнером мы полетим в Москву для встречи с нашим партнером, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Теперь остается ждать, какое развитие получат переговоры в Москве, куда ожидается с приездом и французский президент Николя Саркози. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Реакция Европейского Союза на действия России была значительно мягче, чем американская. А среди стран ЕС наиболее благоприятную позицию в отношении Москвы традиционно занимает Германия. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Государственный министр Министерства иностранных дел ФРГ Гернот Эрлер заявил сегодня журналистам. Министру иностранных дел Франку-Вальтеру Штайнмайеру удалось не только связаться со своими коллегами в России и Грузии, соответственно, Сергеем Лавровым и Экет Кишелашвили, но и удалось установить между ними прямой контакт, в результате чего уже состоялись два разговора между министрами иностранных дел Грузии и России. Официальный представитель фракции ХДС-ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики Экхард фон Кледен заявил: «При эскалации конфликта может быть затронут и наш партнер Турция, поэтому прекращение огня и деэскалация конфликта столь важны». Комментирующие развитие конфликта эксперты опасаются и того, что Россия может в качестве акта возмездия нанести удар по нефтепроводу в Грузии, что может сказаться на доставке энергоносителей в страны Европы. В интернет-версии «Шпигеля» сегодня опубликована статья под заголовком «Грузия обещает прекращение огня, Путин хочет бороться дальше. Битва пропагандистских машин на Кавказе». Немецкие газеты сообщают, что президент Саакашвили согласился с требованиями Евросоюза и подписал заявление о прекращении огня. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала немедленного прекращения военных действий и потребовала от России и Грузии вывести из территории конфликта свои войска. По сообщению ведомства канцлера, состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, в котором канцлер Германии подчеркнула, что территориальный суверенитет Грузии должен уважаться России. Один из представителей Ангелы Меркель по связям с прессой Томас Штек подтвердил, что Меркель не намерена менять своих планов и прибудет в пятницу в Сочи для запланированной встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. «Нет никаких оснований для изменений в этом плане», заявил представитель канцлера. И добавил, что, по мнению Ангелы Меркель, как раз именно в этой ситуации она считает необходимым провести такую встречу. Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся на территории Грузии, покинуть страну. Это уже сделали, по сообщениям министерства, 200 граждан. В Грузии, согласно тому же сообщению, остается еще 300 граждан ФРГ. Министерство подчеркнуло, что выезд немецких граждан из Грузии является их добровольным делом.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Напомню, вы слушаете итоговую программу «Время свободы». Понедельник, 11 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Вот главные темы второй половины часа. Как война в Южной Осетии повлияла на российское общественное мнение? Какие слова используют политики, журналисты и простые интернет-блогеры? Можно ли говорить о новояде времен войны с Грузией? И другие, уже не относящиеся прямо к войне, темы второй части. Как работает закон о противодействии экстремизму в России? В Эдинбурге открылся международный фестиваль искусств. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. По поступающим в эти минуты сообщениям западных агентств, Тбилиси заявляют о том, что российские войска вошли в грузинский город Гори. Страны Большой Семерки призывают Россию немедленно принять предложение о прекращении огня между российскими и грузинскими войсками и согласиться на международное посредничество в урегулировании ситуации вокруг Южной Осетии. Главы дипломатических ведомств семи стран поддержали посреднические мирные усилия главы французского МИДа Бернара Кушнера. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и разведение противоборствующих сторон, то есть отвод грузинских и российских вооруженных формирований от Южной Осетии. В МВД Грузии заявляют о 19 сбитых российских самолетах. В Генштабе России подтверждают гибель только 4. Ранее сообщалось, что потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18%. 18 человек, ранено 52. Европейская комиссия потребовала от России немедленного прекращения всех военных действий на территории Грузии и выделила 1 000 000 евро на срочную помощь пострадавшим в зоне конфликта. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. В Белоруссии к 3 годам лишения свободы за коммерческий шпионаж приговорен гражданин США, адвокат Эммануэл Зельцер. Тегеран и Европейский Союз договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.
20:32 в Москве. Итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня понедельник, 11 августа. Главная тема – военный конфликт на территории Грузии. В первой части нашего выпуска мы уже поговорили о разных сторонах конфликта – гуманитарной, дипломатической, военной. Сейчас же о том, какое воздействие конфликт оказывает на общественное мнение в России. Одно из самых чутких подобного рода изменений мест – интернет, точнее интернет-дневники, блоги. О том, как русская блогосфера реагировала на войну, какие выработки. Выработались там политические позиции и рецепты разрешения конфликтной ситуации. Ольга Серебряная, петербургский литератор, переводчик и, конечно же, блогер.
Реакцию пользователей живого журнала на военный конфликт в Южной Осетии нельзя назвать неожиданной. Зная политические убеждения того или иного юзера, можно было с легкостью предсказать, как он отреагирует на события и отреагирует ли на них вообще. Либеральный спектр в наибольшей степени озабочен гуманитарной стороной войны. Именно с этой стороны приходят постоянные напоминания о поломанных жизнях мирных жителей, о том, что скоро в Россию начнут вылетать самолеты с грузом 200 на борту, даются ссылки на журналы грузинских пользователей, очевидцев событий. Из либерального сектора ЖЖ исходят и несколько аналитических записей, доказывающих, что за событиями стоят энергетические интересы США и многолетняя деятельность России по взращиванию осетинского и абхазского сепаратизма. Откровенно прогрузинский пост юзера «Мудрость.Б» на этом фоне смотрится контрастно. Я его процитирую. «Несколько лет назад Россия начала дискриминацию грузинов. Теперь затеяла откровенную бойню. Кто следующий? Что сделать? Одеть желтую звезду с надписью «Я грузин»? Выйти на улицу с шарами, на которых написаны имена великих? Акуджава, Данелия?» Позиция, осуждающая действия России, наиболее четко была сформулирована не в ЖЖ, а в обращении российских правозащитников, опубликованном на ресурсе «Грани.ру». Сергей Ковалев призвал мировое сообщество осудить действия России в Грузии. Под предлогом защиты российских граждан Россия начала агрессию против Грузии, говорится в заявлении Ковалева. В ЖЖ одним из первых ссылку на этот источник дал главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский. Стоит добавить, что сам Василевский полагает, я цитирую, «России придется воевать до полного разгрома враждебной армии и безоговорочной капитуляции, даже если весь мир, в кавычках, восстанет против нас. Или России вообще не будет». Конец цитаты. Милитаристские настроения нашли наиболее яркое выражение в записи известного российского журналиста Максима Соколова. Он пишет, заголовок, «Услышал ты, Господи, молитвы мои». И далее текст, «Наши танки идут на Цхинвал. Россия не пошла на позорное бесчестие». Похожим образом юзер Листапа, только что возвратившийся из Стокгольма, где принимал участие в гей-параде, призвал к освобождению грузинского народа от враждебного марионеточного американского режима. Среднюю позицию занял в своем блоге писатель Денис Яцутко. Он пишет, «Теперь все эти тысячи осетинских беженцев в России – российские граждане без прописки и с сомнительным акцентом. Сегодня их приняла Россия, а завтра начнут принимать российские менты». В сообществе «Руполитикс» было вывешено полушуточное предложение селить беженцев в московских квартирах, купленных ради вложения денег, для чего излишки жилплощади предлагалось конфисковывать.
Ольга Серебряная, петербургский литератор, переводчик и блогер. Продолжим тему «Общественное мнение в России и война». Итак, патриотическая, если не сказать националистическая волна постепенно накрывает российское общество. По крайней мере, ту ее часть, голос которой можно увидеть на экране компьютера и на телевизионном экране. Особенно примечателен язык, который сейчас в ходу в конфликтующих странах. Это язык войны. Но войны странной, уклончивой, не называющей себя таковой. Об этом языке я побеседовал с известным литератором и сетевым журналистом, главным редактором сайта «Политру» Андреем Левкиным. Андрей, помимо войны, которую ведут, собственно, военные, и войны, которую ведут дипломаты, идет еще, конечно же, и война слов, всегда сопровождающая любую войну, особенно в последние десятилетия. И вот эта война слов довольно странная. Используются разнообразные словосочетания. Наведение конституционного порядка на территории Южной Осетии – это высказывание Михаила Саакашвили, которое отсылает назад к российской операции по наведению конституционного порядка, как они это называли, в Чечне. Ответ Дмитрия Медведева – военная операция по принуждению Грузии к миру. Затем появляются слова такие, как «маленькая победоносная война», в попытке провести, которую обвиняют Саакашвили для укрепления своего внутреннего и внешнеполитического положения. Дальше появляются слова «геноцид», «суверенитет» и так далее. Все они отсылают каким-то событиям, которым вот люди, которые их произносят, хотят, чтобы с ними сравнивали, сопоставляли и оправдывали их действия. Работает ли это?
Давайте сначала уточним такую вещь, где именно эти слова произносятся. Ну, я в пятницу сидел на новостях, новости отсутствуют, да, журналистов там нет, сведения, которые происходят, непонятно какие. То есть я к тому, что общей картины не было до вечера, может быть, до субботы. Тем не менее, к вечеру пятницы все ленты, комментарии были уже заполнены своими картинами, которые выстроили пишущие. То есть надо делить, да, с одной стороны есть какие-то официальные заявления, и с другой стороны вот поток, я даже не знаю, как сказать, риторики или чего-то еще. В первом случае понятно, выставляются какие-то вот общие фразы, которые, ну вот, да, Саакашвили это то-то, его позиция понятна, для Медведева тоже. Это, наверное, какая-то калька с какого-нибудь там enforcement to peace или бог его знает что, откуда-то явно взяли. И другое дело то, что касается уже свободного творчества всех остальных людей. Вот что делает отдельно взятый пишущий, имеющий такую возможность, да, вот либо в ЖЖ, либо в какой-то колонке быстренько сделанной, у него нет данных, он ничего не понимает. Но он внутренне как-то уже соотнесся с тем, что происходит, почему-то он знает. В этом есть какая-то вообще непонятная тайна. То есть вот такое впечатление, что эта война, она внутри у этих людей, да, вы знаете, Intel Inside, да, вот война Inside. При любом поводе она в этих людях оживает. И, естественно, тут же начинают все слова, которые были в предыдущих этих партизанских войнах отдельно взятого человека. Непонятно, что за механизм заставляет их вот выйти из леса и снова ощутить себя, ну как в российском варианте, либо государство хорошее, либо государство плохое. И что это означает в каждом из двух случаев в данном конкретный момент, непонятно. Человек хочет отнестись к какой-то позиции. При этом, естественно, он не будет ее менять, он хочет получить подтверждение той позиции, с которой вошел в ситуацию. То есть это, в общем, даже не журналистика, это, в общем, без всякого стеба юмора, это психоаналитика.
Андрей, мы не можем сказать, что это какой-то новояз, если вспоминать Оруэлла и его 1984 год, там все было наоборот, говорится, там, мир – это война и так далее. Здесь вот такого нет, здесь вообще эти высказывания никоим образом не проясняют ситуацию, но, может быть, они создают некую новую реальность.
Я не думаю, что они создают новую реальность. Просто вот какая-то новизна использования штампов, да. Дело в том, что сейчас поляна очень сильно заштампована. Просто войны давно не было. Это абсолютно такие же постоянные повторяющиеся штампы. Просто не было случая их применить.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина. В этой части итогового выпуска программы «Время свободы» о других темах, нежели военный конфликт на территории Грузии. Впрочем, первая же из этих тем так или иначе связана с войной. Это экстремизм. Ситуация вокруг Южной Осетии всколыхнула самые крайние настроения в российском обществе. Об этом мы только что говорили. Стоит ждать и всплеска националистического экстремизма. Между тем, за 6 лет, прошедших после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности, в стране участились проявления ксенофобии, в том числе экстремистского толка. Разным обликам и разновидностям экстремизма, от терроризма до экстремизма в искусстве, посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию первые из 10 материалов на эту тему «Экстремизм и свобода совести».
Поскольку растет число высказываний и нападений, мотивированных этнической и религиозной ненавистью, очевидно, что принятый 6 лет назад федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности не способен регулировать эту проблему должным образом. Более того, нечеткость, размытость его формулировок нередко приводит к тому, что нарушаются права человека, в частности, на свободу совести. Сегодняшние эксперты по этой теме – адвокат, сопредседатель Славянского правового центра Анатолий Пчелинцев и директор независимого независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паен. Мой первый вопрос адресован ему. Можно говорить о каких-то этнополитических особенностях и причинах обострения или нынешних экстремистских настроений?
Ну, прежде всего, у нас экстремизм преимущественно этнополитический. То есть это организации, которые эксплуатируют возросший уровень этнических фобий. Сами по себе эти фобии и их возникновение вполне естественны для постимперского государства. В таких случаях всегда возникает так называемый кризис идентичности. Люди объединяются по этническому основанию, прежде всего, чаще всего. Эти факторы используют определенные политические силы. Происходит так называемая раскрутка, возгонка этнических страстей. И возникают многочисленные организации, движения, группки, которые реализуют себя вот в этом направлении. Кроме того, существует целый комплекс социальных факторов, но, скажем, трудности социальной и вертикальной мобильности. В последние годы наблюдается ржавение социальных лифтов. Подняться вверх чрезвычайно тяжело, опуститься вниз ничего не стоит. Закупоренные каналы легальных форм социальной и политической активности. Это тоже формирует концентрацию активности вот в этой привлекательной, модной в известном смысле теме.
Возможно ли политическим образом как-то регулировать эту ситуацию?
Разумеется. Я полагаю, что ни один отдельно взятый фактор на отдельно взятая мера или инструмент не способны изменить радикально ситуацию. Но политические факторы играют чрезвычайно существенную роль. В стране, где власти сами по себе правят, а общество вызывают раз в 4 года проголосовать, тут опасности разгула этнических страстей очень велики, поскольку никто не знает, захочет ли та или иная власть воспользоваться этим мощным ресурсом. Поэтому от политики много чего зависит. Вот если бы существовало действительно общественный контроль за властью, и общество осознало бы высокий уровень угроз раскола страны, а между прочим, в России эти угрозы выше, чем в какой-либо другой стране мира, то можно было бы создать определенные заслоны для взлета экстремизма.
Интенсивность экстремистских настроений можно регулировать на государственном уровне. Вероятно, этим желанием объясняется принятие последующих, вплоть до прошлого года, поправок к закону о противодействии экстремистской деятельности. Каким образом этот закон работает в реальной жизни, я попросила рассказать Анатолия Пчелинцева, сопредседателя Славянского правового центра, основная специализация которого – защита свободы совести.
Самая болевая точка, я в этом убежден, это несовершенство законодательства в части проведения экспертиз. Сегодня, в соответствии с федеральным законом о противодействии экстремистской деятельности, на основании заключения экспертов можно признать ту или иную передачу, книгу, издание, статью экстремистским изданием и запретить его. Она помещается по решению суда. Есть такой кадастр экстремистской литературы, и вся литература это изымается. Можно где-нибудь в Урюпинске местному какому-нибудь учителю истории дать почитать книжку. Он скажет, да, в виде заключения это оформит. Это предоставит в суд правоохранительные органы. И местный суд признает книгу какого-нибудь, скажем, великого, известного просветителя религиозного, экстремистской. И даже Библию можно таким образом признать экстремистской. Там столько написано. И здесь нет ни справедливости, ни права, ни правосудия, к сожалению.
Как правило, в каких случаях возникают такие дела? Это связано с политическими или с местными интересами?
Ну, где местные, где политические, надо очень сложно грань тут разграничить. Бывают дела и заказные, безусловно, когда надо избавиться от оппонентов. У нас сейчас вот в один ранжир выстраивают. Мы говорим свободу слова, но со свободой слова возникают в ряде случаев проблемы серьезные. Вообще формально под экстремизм можно подвести все, что угодно на самом деле. Если говорить о федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности. Потому что само понятие экстремизма, оно очень-очень обтекаемое, очень неконкретное. Туда подвести что угодно можно. И я допускаю, а в ряде случаев я это читаю, в регионах этот закон используют для того, чтобы убрать оппонентов, политических в том числе. Процитирую классика. Закон есть мера политическая, есть политика. Его можно повернуть как угодно. А иными словами, если говорить вот по-русски, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Закон можно любой повернуть как угодно. Особенно, когда он нечетко сформулирован, где нет четких дефиниций. Этот закон, в ряде случаев он молчит, а в ряде случаев, где ему надо было бы молчать, он вдруг срабатывает неожиданно.
Подобные неожиданности, как правило, имеют вполне объяснимые причины, нередко политического характера. Но об этом в завтрашнем выпуске цикла, посвященного особенностям экстремизма в России.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От политических, военных, этнических конфликтов перейдем к более мирным и, честно говоря, более приятным событиям. Начнем с искусства. В шотландском городе Эдинбург в конце прошлой недели начался 62-й ежегодный международный театральный фестиваль. Он открылся постановкой классического мюзикла Курта Вайля и Бертольда Брехта «Возвышение и падение города Махагонни» в исполнении Национального королевского Шотландии. Оркестра и фестивального хора Эдинбурга. Фестиваль – очень важное событие, особенно учитывая, что параллельно в Эдинбурге идет экспериментальный театральный фестиваль «Фринч». В городе, в Эдинбурге, работает наш специальный корреспондент, музыкальный обозреватель некоторых московских бумажных и сетевых изданий Ирина Ралдугина.
Ну, вы знаете, прежде всего стоит отметить, что это не единственный фестиваль, который проходит в городе, и хотя и самый главный, это международный Эдинбургский фестиваль. Но помимо него в городе еще проходит «Фринч», это театральный фестиваль, проходит джазовый фестиваль, проходит книжный фестиваль. Даже Amnesty International тоже здесь проводит какие-то свои мероприятия. То есть город бурлит. Что касается главного фестиваля, Эдинбургского международного фестиваля, то вот он только-только начался и до завершения очень далеко. Закроется он 29 числа. В музыкальной его части уже были громкие представления. В частности, приезжал Дмитрий Хворостовский, и он пел романсы. Чрезвычайно обрадовал этим публику, которая, в общем, не искушена в русской музыке, здесь, в частности, в Шотландии, и имел большой успех. Стоит сказать, что само представление, сам вечер, его музыкальная составляющая, она тоже удалась. Хворостовский был в прекрасной форме, аккомпанировал ему музыкант Ивари Илия, а во второй вечер музыкальной части как раз уже блистал местный оркестр, это симфонический оркестр Шотландии, BBC, под управлением Илона Волкова, это израильский дирижер. И гвоздем программы тоже уже на этот раз была не очень известная для русской публики музыка. Это композитор Оливье Мессиан. Его такая симфоническая работа называется «Illuminations of the Hereafter». Но ее нельзя назвать легкой для восприятия. Отчасти, наверное, поэтому зал был полупустой, но представление тоже было совершенно замечательное. И оркестр прекрасно себя проявил. Там невероятная, в частности, духовая секция и медная, чего как раз вот в России очень часто не хватает, хороших духовых. Сегодня в программе опера представлять ее будут шотландцы, а это опера «Сметаны. Две вдовы».
Это действительно международный фестиваль, как мы видим, и русские романсы, и француз Оливье Мессиан в исполнении оркестра шотландского BBC, и вечернее представление тоже довольно любопытное. Вот сообщения появлялись о том, что на фестиваль приезжает, с одной стороны, оперная группа Мариинского театра, причем во главе с самим Валерием Гергиевым, с другой стороны, государственный балет Грузии и прима Нина Ананиашвили. Учитывая политическую ситуацию и военную ситуацию сегодняшнего дня, что об этом говорят?
Ну, вы знаете, вот я была в пресс-офисе фестиваля, и там повсюду лежат газеты, естественно, на первых полосах танки. И сами организаторы говорят, что, в частности, вот их грузинские гости, они очень волнуются за их семьи. И пока ничего не отменяется, все в порядке, но вот они высказали такую озабоченность, что сами музыканты и труппа балетная, они все на нервах, потому что помимо балета сюда еще приезжают и певцы грузинские. Это secular music, духовная музыка из Грузии. И вот про них тоже говорили, что и все на нервах находятся, все музыканты. А еще хотелось бы добавить, что не только симфоническая музыка будет звучать на этом фестивале, и еще сделан такой акцент на народной и на духовной музыке. Будет сразу несколько представлений, в частности, вот будет грузинский хор, и еще даже будут так называются представления «Psalms and Cantilens from the Eastern Church». То есть это кантилены, тоже духовная музыка в том числе.
Вы говорите, что начался уже и театральный экспериментальный фестиваль параллельно, который всегда идет, «Фринч». Как ощущается присутствие этого края, если перевести «Фринч», да, это край, как ощущается присутствие этого края сегодня в Эдинбурге?
Мне кажется, что, конечно, большая часть людей, туристов, которые сейчас в Эдинбурге, они, конечно же, приехали на «Фринч». И сам фестиваль, он совершенно невероятный, он огромен. Он проходит во всех закутках Эдинбурга. И специально лежат материалы, которые доступны всем. Там брошюра Эдинбургского фестиваля, брошюра книжного фестиваля, и вот брошюра «Фринджа». И она толще всех. Она занимает толстенный журнал, в котором мелким шрифтом перечислены все те, кто участвует в нем. И здесь как раз каждый может проверить свою интуицию, потому что невозможно полагаться на чьи-либо отзывы, их просто не хватает на все. Забавно, что люди, которые приехали на этот фестиваль, в общем, это в основном молодежь. Здесь есть такая площадь недалеко от университета, и она вся заполнена такими пикапчиками с прицепами, в которых люди и живут, потому что отелей и гостиниц на всех не хватает. Но, кроме того, днем на всех почти что площадях проходят какие-то представления, и их устраивают вот как раз участники «Фринджа».
Я беседовал с нашим специальным корреспондентом на Эдинбургском фестивале, музыкальным обозревателем некоторых московских бумажных и сетевых изданий Ириной Ралдугиной.
Олимпийская панорама.
И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине. Сегодня четвертый день игр. Последние свершения и происшествия на Олимпиаде обсуждают мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Олег, итак, сегодня третий соревновательный день. Какое событие вот со спортивной точки зрения, чисто спортивной, вы считаете самым ярким сегодня?
Ну, конечно же, мы всегда можем говорить об исторических событиях, а историческими могут считаться, например, любые заплывы, где установлены мировые рекорды. Таких очень много, сегодняшний день не стал исключением. Ну, наверное, будет рекордов много и других. Хотя я бы выделил событие, которое произошло в состязании в фехтовании. Был разыгран комплект наград среди рэперисток, и вот итальянка Мария Валентина Веццали в третий раз подряд выиграла Олимпиаду. До этого никто в этом виде спорта трехкратным олимпийским чемпионом в индивидуальных, подчеркиваю, состязаниях, потому что в командных выигрывали и больше медалей. А вот в индивидуальных никому, ни среди мужчин, ни среди женщин, не удавалось три раза подряд выигрывать Олимпиаду. И вот это сделала Мария Валентина Веццали.
Давайте теперь поговорим о раскладе в командном зачете. Китайцы уверенно лидируют по количеству золотых медалей. Россия пока не завоевала ни одной медали высшей пробы. Неожиданно ли для вас вот этот расклад, который сложился сейчас?
Ну, это, конечно же, уже не первый раз происходит. Все, я думаю, любители спорта привыкли к тому, что здесь же все зависит от расписания игр. А оно исторически складывается так, что наиболее удачные и успешные для россиян виды спорта ближе к концу программы включаются в нее, так сказать. И поэтому к концу Олимпиады россияне набирают все больше и больше золотых медалей, ну а китайцы как-то бодро всегда начинают, ну и дальше идет вот эта борьба в догонялке, скажем так. Насколько она успешной будет для сборной России, покажет время. Естественно, медали у россиян будут, но пока это только медали серебряные и бронзовые. Вот в понедельник одна серебряная и одна бронзовая были завоеваны. Китайцы, естественно, на данный момент идут более мощно. Три золотые медали, таков их улов третьего соревновательного дня, ну, не считая одной серебряной и двух бронзовых. Но вот только три золотые завоеваны, две из них в тяжелой атлетике и одна в прыжках в воду, где победили Линь Юэ и Холян. К слову сказать, здесь третьими призерами стали россияне. россияне Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок. И вот это второе на нынешней Олимпиаде состязание в прыжках в воду, всего там 8 комплектов наград будет разыграно, и китайцы еще задолго до Олимпиады заявили, что хотят собрать все золотые медали в этом виде спорта, то есть выиграть все 8 титулов. Такого им еще прежде не удавалось. На прошлой Олимпиаде 6 золотых медалей взяли представители Китая, ну теперь вот хотят абсолютного добиться преимущества. Возможно ли это? Об этом я спросил у старшего тренера сборной России по прыжкам в воду Олега Зайцева. Может ли кто-то остановить китайцев на пути к этому достижению выдающемуся? И если может, то кто? Ну вот послушайте, что Олег Зайцев мне ответил.
Ну что касается, скажем, вышки 10 метров у мужчин, я думаю, что здесь есть германский спортсмен Саша Кляйн и наш соотечественный Глеб Гальперин, который, в общем, по силам боролся с китайцами в индивидуальном номере в этой дисциплине. Я думаю, что они поспорят. Вчера я внимательно смотрел синхронные прыжки на женском трамплине. Победа китайской команды Гао Чинчжин и Ву Минси в синхронных прыжках, скажем, они очень сильные, в общем-то, индивидуалистки в то же время. Скажем так, они вчера выглядели не так уж убедительно. Я думаю, что у Юлии Пахалиной бесспорно остается шанс побороться со золотой медалью с этими китаянками. Интересная будет борьба Дмитрий Саутин, Юрий Кунаков в синхронных прыжках. Если они ровно пройдут завтра, я думаю, что тоже есть шанс побороться за первое-второе место с китайцами. Единственное, что у Юры с Гимой не хватает пока коэффициента трудности. Ну и, конечно, Саутин. Индивидуальные прыжки, трамплин 3 метра. Коэффициент трудности он, скажем, отстает от спортсменов Китая. Но, учитывая сильные его морально-волевые качества, он очень нравится арбитрам. И, наверное, может быть, это будет его, наверное, последнее, может быть, соревнование в индивидуальном номере. Его могут, в общем, достойно проводить, при условии, если он хорошо будет прыгать с хорошими оценками.
Ну вот из слов старшего тренера сборной России по прыжкам в воду Олега Зайцева можно сделать вывод, что бороться, в принципе, с китайцами можно. Но вот насколько успешной будет эта борьба, уже покажет, естественно, будущее.
Итак, по итогам третьего дня соревнований на Олимпиаде в Пекине у Китая 14 медалей, из них 9 золотых, 8 медалей у сборной Южной Кореи, 4 золотых среди них. Американцы завоевали 3 золотых медали, в общей сложности у них 12 наград. Россия пока не завоевала ни одной золотой медали, но у нее 4 серебряных и 2 бронзовых награды.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Итак, вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 августа. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Спасибо вам большое. Автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Среди тем обзор книги Стивена Хеллера о символике тоталитарных режимов 20 века. Не пропустите. Всего доброго.
The Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».